Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, у микрофона по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея на радио «Радонеж». И мы начинаем изучение 24 главы. Темой сегодняшней беседы будут вопросы апостолов, заданные Христу на Елеонской горе. Первый. Какой признак твоего пришествия с 1 по 14 стих и кончины века с 15 по 22? Рассмотрим мы вопрос о гибели Иерусалимского храма, что и было предсказано Христом во 2 стихе данной главы с 15 по 22 стих также. Тема разрушения храма перекликается с темой гибели мира. И мы читаем 1 и 2 стих. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 2 стих. Немного непонятно, почему ученики решились показать Иисусу здание храма. Ведь Господь неоднократно видел и навещал храм. Отвечая на этот вопрос, Ефимий Зигабен пишет, «Слыша слова Спасителя, они удивлялись, что такой храм опустеет, поэтому и приступили, чтобы указать ему на чудное здание храма». Конец цитаты. Блаженный Иероним пишет, в аллегорическом смысле это значит, когда Господь вышел из храма, то все здание закона и совокупность заповедей его смешались в таком беспорядке, что ничто не могло быть исполнено иудеями с отнятием главы. Все члены начали враждовать между собою. Конец цитаты. Здесь Иероним настаивает, что Христос был главой Ветхозаветной Церкви. Из потери главы все здание закона и совокупность заповеди его смешались. Те, которые когда-либо изучали Талмуд, поражаются огромному наличию взаимно противоречивых и взаимно исключающих мнений. Действительно, совокупность заповеди его божественного закона смешались в таком беспорядке в талмудической и посттолмудической литературе, что ничто не могло быть исполнено иудеями, и они, иудеи, разделились на разные школы и секты и начали вражду между собой. Хотя и делались в истории иудаизма попытки кодифицировать, привести в порядок заповеди Божии, уставы и постановления, но, наложившись на разные человеческие предания, истолкования и противоречивые комментарии, заповеди Пятикнижия в иудаизме превратились в нечто хаотичное и неудобовразумительное. Наиболее популярным кодификатором Торы считается Маймонид, автор 14-томного труда под общим названием «Мишне Тора», составлен в XII веке. Одна из неудачнейших попыток кодификации Торы – скандально известный труд под названием «Шулхан Арух», составленный в XVI веке с его откровенно расистскими и антихристианскими призывами. Нечто подобное происходило и происходит и с протестантскими сообществами. Отделившись от церкви, они погрязли в сектантстве и расколах, им же не с числа лишенные руководства Христа как главы церкви, они не смогли достичь правильного понимания Библии и развалились на разнотолки. Один хорошо знакомый мне баптист рассказал мне такой баптистский анекдот, где соберутся два русских баптиста, будет основано три новых баптистских союзов. И это реальность. Адвентисты седьмого дня разделились то ли на три, то ли на четыре толка. И это только в России. Это и адвентисты-щелковцы, и адвентисты-реформисты германского направления и так далее. В таком же, если не большем разделении находятся баптисты и пятидесятники, а количество так называемых харизматических церквей едва ли могут назвать и сами харизматики. Даже свидетели Иеговы, которые любят кичиться своим единством, разделены на разные секты, наиболее известные из которых это Епифания и Ассоциация по изучению Библии. Церковь без главы, а о Христе сказано, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Это мертвая церковь, праздно стоящая. Слова, потому что муж есть глава жены, как и Христос, в связи с уходом Христа из храма, означает разрыв жениха Христа с невестой ветхозаветной церковью, не сохранившей своей чистоты и достоинства. Отныне над Иерусалимом не распростерта брачная хупа, свадебный балдахин, шехина, свидетельство о присутствии Бога. И покровительство Бога отнято от него, сказано, и сотворит Господь на всяком месте горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров хупа. Исаия, 4 глава, 5 стих. Подобная слава ожидает новый Иерусалим, о котором сказанный город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться ни днем, а ночи там не будет». Откровение 21, с 23 по 25 стих. И далее мы читаем. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Данный вопрос особенно остро волнует христиан с того самого момента, когда Господь Иисус Христос вознесся на небеса, сказано, и когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Книга Деяний, 1 глава, 10-11 стих. И каждое поколение христиан, если не всматривается в небо, то внимательно вчитывается в страницы Библии, чтобы ответить на выше заданный апостолами вопрос, когда это будет и какой признак пришествия и кончины века. Ученики не спрашивают о времени конца света и второго пришествия, потому что ответ им известен. Их интересуют именно признаки. Сказано. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Евангелие от Марка 13:32. Итак, Христос начинает говорить о признаках своего пришествия и конца света, не называя точной даты, которая во власти Бога Отца, но без сомнения по божеству, известной Сыну. Но учеников волнуют и другие вопросы. Блаженный Иероним пишет, «Он сидит на Масленичной горе, откуда приходит истинный свет познания, и подходят к нему ученики его наедине, так как они хотели знать тайны и откровения будущих событий, и спрашивают у него о трех событиях, в какое время будет разрушен Иерусалим, когда придет Христос, когда наступит кончина мира». Возможно, что в сознании апостолов Иерусалимский храм должен был простоять до конца века, И именно поэтому в их вопросе эти темы связаны. Разрушение храма, второе пришествие Христа и конец света. То, что перемены в мире с пришествием Христа должны быть более чем глобальные, сравнимые с концом одного и началом другого мира, они знали и из пророков. Пророк Исаия писал: «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на ралы, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 24. И еще. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет исполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Исаия, 11 глава, 6 по 10 стих. Иудеи, не отличая первого пришествия Христа Мессии от второго пришествия, всегда ставили христианам на вид, что с явлением Иисуса из Назарета войны на земле не прекратились, а мир зверей по-прежнему пребывает во вражде с людьми и друг с другом. Но в самих пророческих текстах достаточно отчетливо видна грань между первым и вторым пришествием Мессии Христа. В самой иудейской эсхатологии это раскрывается в концепции «Машиах бен Иосиф» – «Мессия сын Иосифа», и «Машиах бен Давид» – «Мессия сын Давида». Но самым интересным для нас, христиан, может являться и то, что даже в современном иудаизме есть концепция страдающего Мессии. И многие тексты Ветхого Завета, относящиеся к пророчествам о страдании Сына Божия, у иудеев также считаются мессианскими, как и у нас. Если в сознании современных иудеев Машиах только человек, рожденный от обычного отца и матери, но вдохновленный, то есть помазанный Богом, то уже в древнейшей апокрифической книге Еноха «Сефер Ханох» говорится о предвечном существовании Христа Мессии. Об этом сообщает еврейская энциклопедия. К сожалению, составители дореволюционного издания еврейской энциклопедии начала XX века не обладали кумранскими текстами о Мессии, обнаруженные в середине того же века, где о Мессии говорится как о Сыне Божием, то есть Боге. Современный иудаизм с подозрением относится к кумранским свиткам, так как вера иудеев первого и четвертого века до Рождества Христова, запечатленная в кумранских свитках, сильно разнится от того, что осталось от Ветхозаветной Церкви после того, как глава Мессия покинул ее, символически выйдя из храма, отправившись на Елеонскую гору. И мы читаем далее. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Евангелие от Матфея, 24 глава, 4-5 стих. Христос связывает вопрос о кончине века со Своим вторым пришествием и заявляет, что именно перед Его пришествием появятся лжехристы, говорящие «Я Христос», и многих прельстят. Блаженный Иероним пишет: «Я полагаю, что все вожди еретиков – антихристы, и от имени Христа учат тому, что противно Христу. Неудивительно, что некоторые введены ими в заблуждение, так как и Господь сказал, и многих прельстят». Конец цитаты. Довольно радикальное решение вопроса для нашего экуменического века. Если все лидеры сект, как учит блаженный Иероним, и лидера еретических направлений, суть антихристы, то тогда непонятно, зачем мы, православные, вообще участвуем в экуменическом движении. Будучи предтечами главного антихриста, они, современные нам антихристы, в искаженном понимании истинного Христа жаждут увидеть его, главного антихриста, воцарение. Блаженный Феофилакт пишет: «Появится много таких, которые будут выдавать себя за Христа». И действительно, Досифей, Самарянин, говорил о себе: «Я Христос, которого под именем пророка якобы предсказал Моисей». А Симон, Самарянин, называл себя «великой силой Божией». Конец цитаты. В понимании Феофилакта всякий, говорящий о себе «Я Христос» или называющий себя «великой силой Божией», и пытающиеся найти предсказания о себе в Библии, суть лжехристос, лжепророк и подлинное антихристово сообщество. Возможно, что в древней церкви слова лжехристос и антихрист означали один тип дьявольского искушения, что соответствует классической православной теологии. С другой стороны, каждая секта и религиозная организация, не будучи церковью, как им кажется, имеет монополию на истинное знание о Христе и его Отце. Таким образом, являют нам образ Христа, которого не было, и несут нам благовествование, которое не имеет отношения к Святому Евангелию. Сказано: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, то есть Евангелие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому», то есть беспечны, что разрешили таким учить в церкви. Это 2 Коринфянам 11 глава 4 стих. И еще: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». 2 Иоанна 1:10. Дом христианина в понимании апостола Павла – это домашняя церковь. То есть такие движения и можно назвать антихристовыми, которые пытаются проникнуть в наши дома, в наши общины. Сказано: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Если апостол Иоанн Богослов во второй половине первого века мог сказать такие слова, то можно только догадываться, сколько лжехристов и лжепророков было почти за 2000 лет христианской истории. Они были не только в христианстве, но и в иудаизме. Некоторых из них синагога признавала на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить восстание Бар-Кохбе, начатое в 118 году от Рождества Христова. Еврейская энциклопедия сообщает: «Должно быть, во время войны, когда Бар-Кохба уже совершил чудеса геройства, Рабби Акиба, авторитетнейший член иудейского Синедриона, сказал о нем: „Вот царь-мессия“. Но заносчивый Бар-Кохба, сообщается в еврейской энциклопедии, имел дерзость, так продолжает предание, обратиться к Богу со следующими словами: „Молим тебя не помогать только нашим врагам, мы же не нуждаемся в твоей помощи“. Война кончилась, и Бар-Кохба нашел смерть на стенах Бетара. Палестина подверглась неописуемым бедствиям, страна превратилась в пустыню, евреи умерщвлялись массами. Талмуд и Мидраш оплакивают ужасы римской победы. Согласно Диону Кассию, на полях сражения погибло 580 тысяч евреев, не считая тех, которые умерли от голода и эпидемий. Падение без явной внешней причины Соломоновой колонны в Иерусалиме должно было показать евреям зловещее предзнаменование. Конец цитаты. Таких лжехристов было за историю еврейского народа более чем достаточно. Это и Менахем бен Иуда, вдохновивший массовые самоубийства в крепости Масада. Это и Менахем бен Хизкия, назвавший себя утешителем, параклитом. В Талмуде имеются вычисления в трактатах Сангедрин 98, Авода Зара 9b, где датами пришествия Мессии лжепророки называли приблизительно 440 или 472 год от Рождества Христова. В еврейской энциклопедии сообщается: на острове Крите явился лже-мессия, его звали Моисеем, и, подобно последнему, он мечтал повести евреев в Палестину морем. В назначенный им день все его приверженцы собрались у берега и, по данному им знаку, бросились в воду, где многие погибли, сам лже-мессия исчез. В конце VII века в Персии объявил себя мессией Исаак бен Якуб Ообадия. Объявив себя последним из пяти предтеч мессии, он собрал вокруг себя огромную толпу верующих и поднял восстание против халифа, но был разбит и казнен. В доказательство его истинности приверженцы приводили тот факт, что, будучи безграмотным, он составил несколько книг. Во всяком случае, это был основатель первой еврейской секты после разрушения храма. Его ученики Иудган по прозвищу Аль-Раи, пастырь стада своего народа, объявили себя пророками. Последователи считали Аль-Раи мессией. С Авраамом Абу-Лафии начинается новый ряд лжемессий, находившихся под непосредственным влиянием Каббалы. Увлекаясь таинственной наукой Каббалы, Абдулафия пришел к заключению, что он пророк, что и обнародовал, выпустив книгу в Урбино. Но уже в Мессине, где он нашел последователей, он провозгласил себя мессией. Началом мессианской эры он объявил 1290 год от Рождества Христова. Конец цитаты. Это информация из еврейской энциклопедии. Если Евангелие Господа Иисуса Христа проникнуты любовью ко всему роду человеческому, то Писание иудейских лжемессий Якова Кверда, Исаака Лурье, Сабатая Цеви, Якова Франка и Хаима Луцаты проникнуты узкоплеменным национализмом, граничащим с расизмом, переполнены рассказами о практической магии, народными суевериями, заклинаниями, рассказами о значимости амулетов и другой языческой бесовщины. Зайдите в любую синагогу, и вы найдете в ней в продаже книги Хаима Луцаты. О последнем в еврейской энциклопедии сказано: одним из последних мечтателей о восстановлении иудейского царства тайной силой Каббалы был Моисей Хаим Луцата, уверовавший в себя как в Мессию. Он очень рано познакомился с Каббалою, усердно изучал Загар и написал второй Загар. Луцата вынужден был клятвенно обязаться ничего не писать, не печатать, никого ничему не учить. Когда же он вернулся к своим занятиям Каббалой, его несколько раз отлучали от синагоги. Конец цитаты. Мессианское царство Луцаты не наступило, и он умер в полной нищете в городе Акре, Палестина, в 40-летнем возрасте. Таким образом, мы видим и лжепророчество Талмуда о дате пришествия Мессии, и разных лжехристов, колдунов-каббалистов, которые явились виновниками гибели многих своих последователей, доверчивых иудеев, и кровавые бойни, самоубийства, которые организовывали все эти машахи с их ложными пророчествами. И, как ни странно, многих из них евреи считают героями, великими мистиками, поэтами, теологами, изучают, издают их труды, пишут о них книги. И в то же время в законе Божьем сказано: «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Второзаконие, 18 глава, 21-22 стих. Их, иудеев, неприятие истинного Христа обусловлено другими причинами, чем нежели те, которые они выдвигают. Все это скорее применимо к их собственным лжехристам и лжепророкам с их ложными талмудическими датами, чудесами и предсказаниями. Христос неприятен им именно потому, что он проповедовал, говоря: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна 18:39. И еще: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые». Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь. И еще Христос говорил: «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Евангелие от Луки, 18 глава, 25 стих. Все это не укладывалось в их представление о гедоническом, полном чувственных наслаждений, хилиазме тысячелетнего мессианского царства, когда они, иудеи, будут царями и священниками над гоями, и все богатства мира будут принадлежать только им. Христос называл подобное гедонистическое мировоззрение закваской. А как известно, малая закваска заквашивает все тесто. Галатам 5:9. Опасаясь, что старая закваска проникнет в сердца апостолов и новозаветная церковь уподобится ветхозаветной, он предупреждал учеников: смотрите, берегитесь и закваски фарисейской, и закваски иродовой. Евангелие от Марка 8:15. В те времена закваска фарисейская являлась синонимом религиозного ханжества и безудержного стремления к обогащению. Закваска Иродова означала политические интриги, коррупцию и полную беспринципность в отношении нравственных библейских принципов. Блаженный Августин писал об отступниках-еретиках: «Вне церкви можно иметь все, только не спасение. Вне церкви можно иметь духовный сан, таинство, аллилуйя и литургию, Евангелие, веру и проповедь во имя Триединого Бога, но спасение можно обрести только в истинной церкви». Конец цитаты. Но вернемся к Евангелию от Матфея. Сын Божий продолжает собеседование со своими учениками на Елеонской горе. «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите и не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Евангелие от Матфея, 24 глава, 6-8 стих. Данное предсказание имеет некую двойственность. Данные слова относятся как к приближающимся иудейским войнам, первый и второй, но также свидетельствуют о неких мировых войнах, в которых будут участвовать многие-многие народы, народ на народ и царство на царство. Хотя слово «восстанет» может относиться только к еврейскому народу и его конфликтам с язычниками в конце первого века, начало второго. Но сила Слова Божия заключается в его актуальности для любого момента человеческой истории. То есть глобальные мировые войны порождают глады, моры. Это может свидетельствовать о применении сверхоружия наподобие ядерных и водородных бомб, от которых возникают лучевые болезни, гибнет урожай. И сдвиги тектонических плит в результате точечного ядерного удара порождают ужасные землетрясения по местам. Все же это начало болезней, то есть эпидемии в результате применения биологического оружия. И далее мы читаем. тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, 24 глава, 9 стих. Возможно, что Антихрист, который выступит как миротворец, объявит христианскую цивилизацию в неспособности установить всеобщий мир, обвинит христианскую цивилизацию в неспособности установить всеобщий мир и объявит христиан врагами человечества, стоящими на пути всеобщего объединения во имя построения нового мира и нового порядка, о которых так любили говорить такие голуби мира, как Горбачев, Киссинджер и Бжезинский, и объявит верующих во Христа вне закона. Это реально может сделать Антихрист. И далее сказано: «И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Матфея, 24 глава, 10 стих. Инерция, набранная гонениями на христиан, превратится в кавычках в охоту на ведьм, когда в каждом могут подозревать тайного христианина. И буквально исполнятся слова из Евангелия: «Предашь же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. Мы, русские, пережили подобное в 20-х, 30-х, 60-х и 70-х годах 20 века. Но о последних временах сказано: «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». Пророк Даниил, 12.1. И далее мы считаем: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». В реальности 19 и 20 века было много лжехристов и лжепророков. В 19 веке это и основатель адвентизма Вильям Миллер и Елена Уайт. Конец 19 века. В 1870 году возникает движение «Общество Сторожевая башня». С 1931 года они назывались «Свидетелями Иеговы». Основатель, лжепророк Чарльз Рассель, в начале 20 века его сменил не менее предприимчивый мошенник и лжепророк Резерфорд. В России это и хлысты Воронков, Колосков, Чуриков, 20-30-е годы, и Тороп, Виссарион, конец 20-го, начало 21 века, оккультисты Блаватская, Рерих и Гурджиев, лжехристы Кореец Мун, Церковь Объединения и основатель секты Аум Синрикё Сёка Сахара, основатели психокультов Хаббард, Гробовой и другие. Ни один век не породил столько оккультных мессий, психически неуравновешенных лжепророков и «целителей», в кавычках. Век 21 только берет разбег, и главный обольститель Антихрист, может быть, уже пестуется своими сатанинскими опекунами и постигает, почитывая сатанинскую Библию, характер своего отца дьявола. Были в 20 веке проповедники религии человека Божия, сторонники евгеники, науки об улучшении человеческой породы: Ленин, Гитлер, Мао Цзэдун, Рейган. Миром по-прежнему управляет клан кукловодов: Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды и Гольдманы. Они контролируют печатный станок в Соединенных Штатах Америки, который печатает доллары. Их цель – создать золотой миллиард счастливых людей, вполне преданных их культу золотого тельца, для обеспечения своей команды для сына дьявола Антихриста. На планете почти не осталось национальных правительств. Политические марионетки, называющие себя президентами и премьер-министрами, представляют интересы транснациональных корпораций, таких как General Motors, Shell, Fiat, Nestle, Coca-Cola, Samsung Electronics, Nokia, Abbey и другие. Какой-нибудь Макдональдс может устроить переворот в любой стране при молчаливом согласии или участии других транснациональных корпораций. И далее мы читаем: и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Любовь в библейском понимании – это совокупность совершенств. Сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание к Колоссянам 3:14. То есть любовь не есть некий эмоциональный фон, сопровождающий сексуально озабоченных людей. Это прежде всего совокупность человеческих стремлений, пожеланий и дерзновений в деле служения Богу. Если хотите, жажда приблизиться к Создателю и всецело, совокупно, дух, душа и тело отдастся делу исполнения Его святого закона, созидая семью, помогая церкви, проповедуя Святое Евангелие. Без сомнения, семейная жизнь, основанная на подобном понимании любви, принесет возлюбленным совершенные отношения в совокупности составляющих человеческую личность. То есть возрадуется и дух, и душа, и тело, но подлинная любовь объемлет собою или стремится объемлить все аспекты воли Творца, каждую из Его заповедей. Сказано: а кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и из всего узнаем, что мы в Нем. 1 Иоанна 2:5. Прибавление «из всего узнаем, что мы в Нем» представляется излишним. Проблема разрешается словами «Бог есть любовь». 1 Иоанна 4:8. Следовательно, если кто пребывает в любви к Богу и ближнему, а любовь – одно из существенных свойств Бога, то это означает, что любящий принадлежит Богу, ибо любовь есть обоюдный процесс. Сказано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна 13:35. Что значит любовь между собою? В семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, старшими и младшими поколениями. Слова «во многих охладеет любовь» относятся только к христианам, ибо охладеть может только то, что пламенело. Сказано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Откровение 2:4. Мир не познал Бога, а это значит, истинная любовь Божия в них не совершилась. И задача христиан – явить миру истинную любовь в христианской семье, которая называется домашней церковью, в христианской общине, которая называется храмом или церковью, в самом свидетельстве о Христе. И далее мы читаем: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея 24:3. Претерпевший – это тот, кому применимы слова: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Послание к Римлянам, 8 глава, 35 по 37 стих. И далее мы читаем: «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Последний призыв является последним предсказанием, признаком конца света. То есть перед воцарением Антихриста проповедь Евангелия не будет знать ограничения. Последний призыв обхватит всю вселенную, и там, где раньше была запрещена проповедь Евангелия, она станет открытой и доступной для всякого желающего. Могли ли мы представить, что 20 или 30 лет назад проповедь Евангелия будет звучать на волнах радио России? Сказано: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу, Откровение 14.6. Сейчас проповедь Евангелия звучит в воинских частях, она звучит в тюрьмах, она звучит в школах, везде, где возможно. Но это и означает приближение конца. С 15 по 22 стих 24 главы Евангелия от Матфея предсказывает о разрушении Иерусалимского храма. Пророчество о гибели Иерусалимского храма, произнесенное в 33 году от Рождества Христова, храм был разрушен 29 августа 70 года. Эти пророчества имеют двойственное значение и также рассказывают о днях гибели рода человеческого во дни Антихриста и события перед вторым пришествием Сына Божия. И далее мы читаем. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 15 по 22 стих. Иосиф Флавий. Очевидец событий разрушения храма, так пишет о страшных днях осады. Тогда голод стал распространяться и пожирал людей целыми семьями и домами. Верхние комнаты были переполнены женщинами и детьми, умиравшими от голода. Улицы города Иерусалима были полны мертвых тел стариков. Дети и молодые люди бродили, как тени, по рыночным площадям, опухшие от голода, и падали замертво там, где их настигало несчастье. Что касается погребения, то оставшиеся в живых были не способны сделать это, а тех, кто были здоровы и еще в силе, отпугивало огромное количество мертвых тел и неуверенность в том, когда смерть настигнет их самих, потому что многие умирали, когда они погребали других, а многие ложились в свои гробы, прежде чем наступил их роковой час. Среди этого бедствия никто никого не оплакивал, никто не жаловался, голод поразил все естественные обычаи, потому что те, которые умирали сейчас, смотрели на ушедших, на вечный покой, вперед их сухими глазами и открытыми ртами. Глубокая тишина, а также нечто вроде мертвой ночи, охватило город Иерусалим. И они умирали, устремив свой взор на храм. Иосиф Флавий рассказывает ужасную историю, когда некоторая богатая женщина, умирая от голода в осажденном римлянами Иерусалиме, убила и изжарила и съела своего грудного ребенка. Также Флавий описывает, что те, которые выбегали из города, римляне распинали их на крестах. И со стен города голодные люди смотрели на этих многих распятых и, возможно, вспоминали одного распятого, который был распят в 33 году, Иисуса из Назарета. За 1500 лет Моисей предсказал это горестное событие, что будут такие несчастья. За то, что ты, написано в Пятикнижии, не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца. Слово Евангелие происходит от греческого, означающего добрая или радостная весть. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, то есть за то, что вы не приняли Евангелие, такой смысл. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, она при недостатке во всем тайно будет есть их, своих детей. в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Это Второзаконие, 28 глава, 47 по 48 и 50 стих. Иосиф Флавий рассказывает, что увидели римляне во взятом им Иерусалиме. Он пишет, свидетель, очевидец событий, он сам был священником этого храма. «Когда римляне подошли к домам, чтобы разграбить их, они нашли в них целые семьи мертвых, а верхние комнаты полны мертвых тел. Тогда они остановились в ужасе при виде этого и выходили, ни к чему не прикоснувшись». Иосиф Флавий сообщает, что 97 тысяч человек было взято в плен и обращено в рабство, и умерло 1 миллион 100 тысяч человек. Иосиф Флавий так описывает гибель самого Иерусалимского храма, того самого храма, о котором Господь Иисус Христос говорил, что это дом Отца Его Небесного. Вот свидетельство очевидцев из его книги «Иудейская война». Тогда Тит отправился на Антонию, приняв решение на следующий день утром двинуться своей армией и оцепить храм. Но храм давно уже был обречен Богом огню. И вот наступил уже предопределенный роковой день, 10-й день месяца Лоуса, тот самый день, в который предыдущий храм, то есть Соломонов, был сожжен царем вавилонян. Сами иудеи, пишет Иосиф Флавий, были виновниками вторжения в него пламени. Дело происходило так. Когда Тит отступил, мятежники после краткого отдыха снова напали на римлян. Таким образом завязался бой между гарнизоном храма и отрядом, поставленным для тушения огня в здании наружного притвора. Последний отбил иудеев и оттеснил их до самого храмового здания. В это время один из солдат, не ожидая приказа или не подумав о тяжких последствиях своего поступка, точно по внушению свыше схватил пылающую головню и, приподнятый товарищем вверх, бросил ее через золотое окно, которое с севера вело в окружавшее храм помещение. Когда пламя вспыхнуло, иудеи подняли вопль, достойный такого рокового момента, и ринулась на помощь храму, не щадя сил и не обращая больше внимания на жизненную опасность, огромная группа людей, ибо гибель угрожала тому, что они до сих пор прежде всего оберегали. Гонец доложил о случившемся Титу. Он вскочил с ложа в своем шатре, где он только что расположился отдохнуть после боя, и в том виде, в каком находился, бросился к храму, чтобы прекратить пожар. Ни слова увещеваний, ни угрозы не могли остановить бурный натиск легионов. Одно только общее ожесточение правило сражения. Подойдя ближе к храму, они, римские солдаты, сделали вид, что не слышат приказаний Тита тушить храм, и кричали передним воинам, чтобы те бросали огонь в самый храм. Мятежники потеряли уже надежду на прекращение пожара. Их повсюду избивали или обращали в бегство. Вокруг жертвенника громоздились кучи убитых, а по ступеням храма лились потоки крови и катились тела убитых наверху. Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость рассвирепевших солдат, а огонь между тем все сильнее распространялся, он в сопровождении начальников вступил во святая святых и обозрел ее содержимое. И он нашел все гораздо более возвышенным, чем та слава, которой оно пользовалось у чужестранцев, и нисколько не уступающим восхвалением и высоким отзывам туземцев, так как пламя еще ни с какой стороны не проникло во внутреннее помещение храма, а пока только опустошало окружавшие его пристройки, то он предполагал и вполне основательно, что, собственно, храмовое здание может быть еще спасено. Цезарь Тит выскочил, чтобы усмирить солдат. Уже один из них проник вовнутрь и в темноте подложил огонь под дверными крюками. А когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились, и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать. Таким образом, храм против воли Цезаря был предан огню. Как ни печально и прискорбна гибель творения, удивительнейшего из всех ведомых миру и по объему, и по великолепию, и по роскошной отделке отдельных частей, слабившегося к тому еще своей святостью, однако утешением должна служить мысль о неизбежности судьбы для всего живущего, для всех творений рук человеческих и для всех мест земли. Замечательно в этом случае точность времени, с которой действовала судьба. Она предопределила для разрушения, как уже было сказано, даже тот же месяц и день, в который некогда храм был сожжен вавилонянами. Конец цитаты. Вот так Иосиф Флавий описывает гибель Дома Божия. Удивительное совпадение. Второй храм был сожжен 10 числа 5 месяца, в тот самый день, когда несколько столетий назад Навузардан сжег первый храм. Смотрите Иеремию, 52 глава, 12 стих, там указывается и число, и месяц. Второй Иерусалимский храм был уничтожен вопреки воле иудеев, вопреки воле осаждавшего Иерусалимский храм Цезаря Тита, исключительно по воле Бога, действовавшего, как и во время распятия Сына Божия, через разъяренных римских солдат. Так буквально исполнились слова Сына Божия. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Спаси вас, Христос! В следующей беседе, братья и сестры, мы с Божьей помощью вновь рассмотрим текст Евангелия от Матфея, 24 глава, с 15 по 22 стих, в применении уже к последним временам и гибели мира, если будем живы и Господь нам позволит. Известно древнее предание, которое сохранилось у арабов, у евреев и у христиан. За то, что Тит вошел во святая святых, куда имел право входить только первосвященник, в свое время Деву Марию первосвященник ввел во святая святых. За то, что язычник Тит вошел в это место, то Бог наказал его страшной болезнью. Какое-то существо проникло по преданию в его мозг, какая-то мошка, комар, и начал там расти, пожирать внутренности. И Тит не мог находить себе успокоения. Он вошел туда, куда не имел права входить, и в него, в святая, святая святых человека, в его мозг, тоже что-то проникло. Скорее всего, это предание свидетельствует о том, что у него был рак мозга. Он не мог чувствовать себя спокойно, и чтобы заглушить боль, он иногда просил, чтобы молотом били по наковальне рядом с ним. А когда император умер, то вскрыли его череп, и действительно мозг был разложен в такой форме, как будто огромный какой-то комар истлевший раскинул там свои лапы и свои крылья. Действительно, наказание было страшное, как и пророк Даниил предсказал, и предопределенная гибель постигнет опустошителя. Храм погибает по воле Бога. Ни иудеи этого не хотели, ни римляне этого не хотели. По крайней мере, Цезарь Тит старался сохранить храм. Все исполнилось строго по пророчеству Христа. Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Христос произносит эти слова в 33-м году и в 70-м году того же века. Они исполняются буквально. Итак, наша передача подошла к концу. И, как всегда, я и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».